Глава 12. Величайшее приключение. Прекрасные времена продлились в Греции недолго. Вот как им пришел конец. Греки умели все, но только не поддерживать спокойствие. Хуже всего это получалось у Афин и Спарты. Уже в 420 году до Рождества Христова началась долгая и жестокая война между этими городами. Ее называют Пелопоннесской войной. Спартанцы напали на Афины и страшно разорили земли вокруг города. Они вырубили все оливковые деревья. Это было большим несчастьем, потому что, когда посадишь новые деревья, приходится долго ждать, прежде чем они принесут плоды. А афиняне нападали на спартанские поселения или колонии на юге Италии и на Сицилии, на Сиракузы. Удача долго переходила от одних к другим. В Афинах началась ужасная эпидемия, во время которой умер Перикл, и в конце концов афиняне проиграли войну. Стены Афин пали. Как обычно бывает во время войны, вся страна оказалась разорена военными действиями. И земли победителей тоже. Что еще хуже, одно маленькое племя, жившее рядом с дельфами, оскорбили храмовые жрецы, и в отместку оно осадило и разграбило святилище Аполлона. Поднялась дикая неразбериха. В этот хаос вмешался еще и чужой народ. Впрочем, не совсем чужой. Это были люди, жившие в горах к северу от Греции. Они назывались македонцами. Македонцы были родственниками греков, но дикими и воинственными, а управлял ими очень умный царь Филипп. Филипп Македонский прекрасно говорил по-гречески и очень хорошо знал греческие обычаи и культуру. Он мечтал стать царем всей Греции. Когда разгорелась борьба за святилище в Дельфах, которое имело большое значение для всех народов, веривших в греческих богов, он увидел здесь прекрасную возможность для себя. В то время в Афинах жил политик и знаменитый оратор, часто выступавший на народном собрании против планов македонского царя Филиппа. Его звали Демосфен, а его речи против Филиппа называли филиппиками. Но греки были слишком разобщены, чтобы хорошо защищаться. В битве рядом с местечком под названием Хиронея Филипп, царь маленькой Македонии, разбил тех самых греков, которые чуть больше, чем за 100 лет до этого, победили огромное персидское войско. Так закончилась греческая свобода. Это крушение свободы, которой греки в итоге так неумело пользовались, произошло в 338 году до Рождества Христова. Но царь Филипп не хотел подчинить или разграбить всю Грецию. Он задумал иное — создать огромное войско из греков и македонцев, пойти с ними на Персию и покорить ее. Это казалось не таким уж невозможным делом, как во времена греко-персидских войн. Персидские цари давно не были такими мудрыми, как Дарий I, или такими могущественными, как Ксеркс. Они больше не управляли своими землями сами, а довольствовались тем, что сатрапы присылали им как можно больше денег, собранных в провинциях. На эти деньги они строили роскошные дворцы и содержали пышный двор. Ели с золотой посуды, а прислуживали им рабы и рабыни в богатых одеждах. Они прекрасно ели, а еще лучше пили. Так же жили и их сатрапы. Царь Филипп считал, что такое царство несложно завоевать. Но он был убит, прежде чем успел приготовиться к походу. Его сыну, унаследовавшему от отца власть над всей Грецией и над родной Македонией, едва исполнилось 20 лет. Его звали Александр. Греки решили, что теперь им будет легко освободиться, и уж с таким юношей они справятся. Но Александр был необычным юношей. Он бы с радостью еще раньше вступил на престол. Говорят, что ребенком он плакал каждый раз, когда его отец, царь Филипп, захватывал в Греции новый город. «Отец не оставит мне ничего, что я бы мог завоевать, когда стану царем». Теперь же отец все оставил ему. Александр разрушил Фивы, греческий город, который попытался освободиться и продал его жителей в рабство, чтобы преподать урок остальным. Потом он созвал в греческом городе Коринфе правителей всех других городов, чтобы обсудить с ними поход против персов. Надо сказать, что молодой царь Александр был не только храбрым и честолюбивым воином, но еще и красивым мужчиной с длинными вьющимися волосами, который к тому же знал все, что тогда полагалось знать человеку. Его воспитал самый знаменитый из всех учителей, живших тогда в мире, греческий философ Аристотель. Ты легко можешь представить, что это значило, если я скажу, что Аристотель обучал не только Александра, но и всех людей в течение следующих 2000 лет. За эти 2000 тысячелетия люди, у которых не получалось договориться между собой по какому-то вопросу, искали ответа в сочинениях Аристотеля. Он обладал наивысшим авторитетом. Написанное им считалось истиной. Он действительно собрал воедино все то, что можно было узнать в его время. Он писал о естествознании, о звездах, животных и растениях, и об истории, и о совместной жизни людей в государстве, о политике, и о правильном мышлении, которое греки называли логикой, и о правильных действиях, которые греки называли этикой, и о поэтическом искусстве и красоте в поэзии, и, наконец, сформулировал свои представления о Боге, который неподвижно и невидимо парит над звездным небом. Все это узнал и Александр, а он, конечно, был хорошим учеником. Больше всего ему нравилось читать древние героические песни Гомера. Как говорят, он даже каждую ночь клал их под подушку. При этом он был не таким уж любителем книг и предпочитал гимнастические упражнения. Он скакал на лошади лучше всех. Однажды отец купил невероятно красивого, но дикого коня, которого никому не удавалось усмирить. Его звали Буцефал. Он сбрасывал на землю каждого, кто на него садился. Но Александр смекнул, в чем дело. Конь боялся собственной тени. И тогда Александр повернул его против солнца так, чтобы тот не видел свои тени на земле, погладил, а потом к восторгу всех придворных вскочил на него и поскакал. После этого Буцефал стал его любимым конем. Когда Александр приехал в Коринф на встречу с греческими правителями, все пришли от него в восторг и обращались с ним очень любезно. И лишь один человек повел себя иначе. Это был смешной чудак, философ по имени Диоген. Его взгляды чем-то напоминали учение Будды. Он считал, что все, чем человек владеет и в чем он нуждается, мешает его размышлениям и спокойствию духа. Поэтому он раздал все, что у него было, и стал жить полуголым в бочке, стоявшей на рыночной площади Коринфа. Он чувствовал себя свободным и независимым, как бездомный пес. Александр захотел посмотреть на этого удивительного человека и пришел к нему. Он встал перед бочкой Диогена в роскошном вооружении, в шлеме, украшенном перьями, и сказал: «Ты мне нравишься, и потому можешь просить меня о чем угодно. Ты это получишь». Диоген, который спокойно лежал на солнышке, ответил: «Да, царь, есть у меня одно желание».
«Какое?»
«Прошу тебя, отойди, не загораживай мне солнце». Это произвело на Александра такое впечатление, что он даже воскликнул:
«Не будь я Александром, я хотел бы стать Диогеном».
Греки вскоре также полюбили молодого царя, как и македонцы. Они очень хотели сражаться за него. Поэтому, отправляясь в поход против персов, Александр чувствовал себя очень уверенно. Все, что у него было, он подарил друзьям. Те удивленно спросили его: «А что же ты оставил себе?»
«Надежду», — по легенде ответил он.
И эту надежду он никогда не терял. Сначала он отправился с войском в Малую Азию. Там он впервые столкнулся с персидской армией. Она была почти такой же большой, как его собственная, но состояла лишь из недисциплинированных солдат и неумелых командиров. Персы вскоре обратились в бегство, потому что воины Александра мужественно сражались, а лучше всех бился сам Александр, всегда бросавшийся в самую гущу битвы. В покоренной Александром Малой Азии рассказывали знаменитую историю о Гордиевом узле. В городе Гордионе в храме стояла старая повозка с оглоблями, стянутыми ремнями, которые были туго завязаны в огромный узел. Когда-то было предсказано, что тот, кто сумеет развязать этот запутанный узел, получит власть над всем миром. Александр недолго пытался развязать его, ведь от этих попыток он лишь туже затягивался. И тогда юноша сделал то, что мне никогда не разрешала моя мама. Выхватил меч и просто разрубил узел. И это означало следующее.
«Я покорю весь мир с мечом в руках и так исполню древнее пророчество». Что и произошло?
Какие земли еще он завоевал, ты можешь увидеть на географической карте.
Александр пошел войной не только против персов. Он не хотел оставлять у себя в тылу незавоеванные персидские провинции, Финикию и Египет. Когда он направился туда, персы попытались остановить его у города Исса. Он разбил их и захватил все роскошные шатры и сокровища персидских царей. Он взял в плен жену и сестер царя и обошелся с ними очень вежливо и благопристойно. Это произошло в 333 году, и ты легко запомнишь эту дату с помощью старого школьного стишка. 333 при Иссе подрались. Захватить Финикию оказалось не так просто. Город Тир он осаждал целых 7 месяцев. После этого он особенно жестоко разграбил его. В Египте все прошло легче. И египтяне обрадовались возможности освободиться от персов и добровольно сдались ему, поскольку он был врагом Персии. Он хотел стать настоящим правителем Египта, таким, к которому привыкли египтяне. Поэтому он, как настоящий фараон, поехал по пустыне в храм бога Солнца. Перед тем, как покинуть Египет, он основал там город на берегу моря и назвал его в честь себя самого — Александрия. Он и сейчас существует, а в древности долго был одним из самых могущественных и богатых городов в мире. После этого он снова пошел против персов. Персидский царь за это время собрал огромное войско и ожидал Александра рядом с древней Ниневией у города Гавгамелы. Оттуда он отправил послов к Александру, предлагая подарить ему половину своего царства и выдать за него свою дочь, если он этим удовлетворится. Друг Александра Парменион сказал,
«Будь я Александром, я принял бы это предложение».
А Александр ответил, «Я тоже бы его принял, будь я Парменионом». Он хотел управлять всем миром, а не его половиной, и снова разбил самое большое, последнее персидское войско. Персидский царь бежал в горы и был там убит. Александр наказал убийцу. Он стал царем всех персов. В его царство входили Греция, Египет, Финикия с Палестиной, Вавилония, Ассирия, Малая Азия и Персия. Он хотел чего-то совершенно нового. Его приказам подчинялись люди от берегов Нила и до Самарканда. Нам с тобой этого бы хватило. А Александру нет. Он хотел управлять новыми, еще неизвестными землями. Хотел увидеть далекие загадочные народы, о которых часто рассказывали торговцы, приходившие в Персию с дорогими восточными товарами. Он хотел, словно бог Вакх в греческом мифе, триумфально дойти до обожженных солнцем индусов и заставить их ему поклониться. Поэтому он недолго оставался в персидской столице и в 327 году до нашей эры повел войско в невероятно опасный путь через перевалы в незнакомом ему высокогорье в долину реки Инда, в Индию. Однако индийцы не хотели добровольно ему подчиняться. Жившие в лесах аскеты и отшельники призывали бороться с завоевателями, пришедшими из чужих западных стран. Поэтому Александру приходилось долго осаждать каждый город, которые защищали люди из касты воинов. Здесь Александр проявил всю свою отвагу. У одного из притоков Инда его ожидал индийский царь Пор с огромным войском, состоявшим из пехоты и боевых слонов. Пор стоял на противоположном от Александра берегу реки, а тому пришлось переправиться через реку со всей армией на глазах у врагов. У него получилось, и это стало одним из его величайших подвигов. А еще удивительнее то, что он смог разбить войско противника, несмотря на ужасающую убийственную индийскую жару. К нему привели связанного Пора.
«Чего ты хочешь?» — спросил его Александр.
«Я хочу, чтобы ты обошелся со мной по-царски».
«И больше ничего?»
«Ничего», — ответил Пор. «Этим все уже сказано».
Это произвело на Александра такое впечатление, что он вернул Пору его царство. Сам он хотел пойти дальше на восток, туда, где в долине реки Ганга жили странные загадочные народы. Но солдаты воспротивились. Они не желали идти все дальше и дальше на край света и мечтали вернуться домой. Александр уговаривал их и угрожал, что отправится один. 3 дня он упорствовал и не покидал своего шатра. Но в итоге солдаты настояли на своем, и ему пришлось повернуть назад. Но кое-чего он все же от них добился. Они не пошли назад тем же путем, каким пришли. Тот путь был бы проще, ведь там он уже победил всех противников. Но Александр хотел увидеть что-то новое, завоевать что-то еще. Поэтому он спустился по Инду до моря. Часть своего войска он отправил домой на кораблях по морю. А сам, преодолевая новые огромные трудности, пошел по унылой каменистой пустыне. Он переносил все те же лишения, что и его воины, и получал не больше воды или отдыха, чем остальные. Он сражался в первых рядах и только чудом избежал смерти. Однажды они осадили крепость. Солдаты приставили к ее стенам лестницы и пошли на штурм. Александр карабкался первым. Когда он поднялся на стену, лестницы рухнули под грузом поднимавшихся солдат, и он остался один. Ему кричали, чтобы он быстро спрыгнул вниз, но он бросился прямо в город, прижался к стене и защищался щитом от многочисленных врагов. Он был уже ранен стрелой, когда, наконец, соратники поднялись на стену и спасли его. Наверняка это было невероятно увлекательно. Наконец, Александр со своим войском вернулся в столицу Персии. Но еще раньше, вскоре после завоевания, он ее сжег. Поэтому он перенес свой двор в Вавилон. Теперь он мог выбирать. Египтяне называли его сыном солнца, а персы — царем царей. Он побывал с армией в Индии и в Афинах, и теперь хотел поступать как настоящий правитель всего мира. Возможно, он так действовал не из гордыни, ведь он, как ученик Аристотеля, хорошо знал людей и понимал, что власть производит верное впечатление лишь в сочетании с роскошью и достоинством. Поэтому он оставил все торжественные церемонии, которые совершались до него при дворе правителей Вавилона и Персии на протяжении тысячелетий. Теперь все должны были падать перед ним на колени и обращаться к нему так, будто он и вправду был богом. По примеру восточных царей, он женился на нескольких женщинах, одной из которых была дочь персидского царя Дария, чтобы они родили ему настоящих наследников. Он не хотел быть чужеземным захватчиком и мечтал соединить мудрость и богатство Востока с ясностью мышления и живостью греков, чтобы создать нечто новое и удивительное. Но это не понравилось грекам. Во-первых, как завоеватели они желали стать единственными правителями. Во-вторых, как свободные и свободолюбивые люди, они не хотели ни перед кем падать ниц. Они считали, что их заставляют действовать по-собачьи. Поэтому греческие друзья и воины Александра становились все более непокорными, и ему приходилось отправлять их домой. Ему никак не удавалось совершить великое дело и объединить 2 народа, хоть он и приказал 10 тысячам македонских и греческих солдат жениться на персидских женщинах, подарил им богатые свадебные подарки и устроил огромный праздник. У него были великие планы. Он хотел основать еще много таких же городов, как Александрия в Египте. Он хотел проложить дороги и, как бы греки ни сопротивлялись, навеки изменить весь мир посредством военных походов. Подумай только, в то время уже существовало постоянное почтовое сообщение между Индией и Афинами. Но планы так и не сбылись. Он умер в летнем дворце царя Навуходоносора. Он скончался в том возрасте, когда большинство только входит в пору взрослости. В 323 году до Рождества Христова ему было 32 года. На вопрос о том, кто должен стать его наследником, он в лихорадке ответил: «Достойнейший». Но так не получилось. Все командиры и знатные люди из его окружения были честолюбивыми, расточительными и бессовестными. Они боролись за власть над его царством, пока оно не развалилось на куски. И поэтому Птолемеи, потомки одного из его командиров, правили в Египте, селевкиды — в Месопотамии, а аталиды — в Малой Азии. Индии они лишились. Но даже когда империя Александра распалась, его план все же постепенно исполнился. Греческое искусство и греческий образ мыслей распространились в Персии, дошли до Индии и даже до Китая. А греки узнали, что Афина и Спарта — это еще не весь мир. И что есть дела поважнее, чем вечная борьба между дарийцами и ионийцами. Греки лишились политической власти, но сохранили великую духовную власть, которую называли греческим воспитанием. И знаешь, на что опиралась эта власть? На библиотеке. В Александрии, например, построили греческую библиотеку, в которой собрали почти 700 тысяч свитков. Эти 700 тысяч свитков стали греческими солдатами, завоевавшими мир. И эта империя правит и ныне.